демонстрацию того, что Россия уже конкретно признала эту республику и не собирается отзывать ни в коем случае. Это демонстрация международному сообществу, что Россия собирается вкладывать туда деньги и фактически призыв следовать ее примеру. Плюс еще, на мой взгляд, визит Путина – это поддержка того правительства, которое сейчас действует. В декабре намечаются выборы президента Абхазии. И вот поскольку сейчас оппозиция очень настроена против Сергея Багапша, действующего президента, на мой взгляд, как раз Путин пытается продемонстрировать то, что у него нет никаких недовольств, что те соглашения, которые правительство Абхазии заключило с Россией, они инициированы Россией, что все идет в том русле, которое, в принципе, удовлетворяет Российской Федерации. И нету, собственно, никаких поводов для конфликта внутри абхазского общества.
А чего ожидают от визита Путина?
Люди в Абхазии чего ожидают? Они ожидают, что, скорее всего, кто-то последует, к примеру, России и признает их. Плюс еще, скорее всего, все-таки оппозиция будет пытаться сделать все, чтобы донести до Путина какую-то свою точку зрения по некоторым вопросам, по некоторым соглашениям. Простые люди ожидают, что после этого больше инвестиций будут социально более защищены в экономическом плане.
Сейчас основные дотации и средства в регион идут из Москвы. Народ не смущает зависимость от России?
Конечно, смущает, но согласно официальным данным, бюджет Абхазии 2 миллиарда рублей. Это фактически полностью российские деньги. Они перечисляются без каких-либо обязательств в бюджет Абхазии. Поскольку Россия никаких гарантий не требует взамен этого пожертвовать суверенитетом, то к этому отношения пока никакого. Есть другие моменты, например, по поводу передачи в долгосрочную аренду железной дороги, аэропорта и прочих объектов. Вот они вызывают какие-то сомнения, они требуют разъяснения. Оппозиция этого требует очень настойчиво. В принципе, в правительстве, при всем доступе к информации, они, естественно, хотят очередной раз уточнить. На ближайшую неделю-две в Абхазии будет какое-то снижение политической активности и противостояния между властью и оппозицией. Это связано как раз-таки с этими соглашениями. В Абхазии инвестируются деньги на строительство железной дороги, на реабилитацию других каких-то объектов. Вот это как раз те самые деньги, по которым Абхазии придется отчитываться. Это уже кредиты. Плюс еще банковский кредит, конечно. То есть кредит на развитие банков в размере 1 миллиард рублей. И плюс 2 миллиарда рублей на развитие железной дороги.
За прошедший год изменилось что-то? Чувствует народ себя свободным, независимым?
В принципе, улучшилось материально-социальное обеспечение, да? Как-то появилось чуть больше рабочих мест, выросли зарплаты у строителей, у монтажников. Да, есть пока такое ощущение, что стали более свободными, чувствуют себя более защищенными, по крайней мере. Нету опасения того, что возобновится конфликт военный.
Корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова беседовала с абхазским журналистом Бесланом Кмузовым. Продолжим тему. В Абхазии вскоре состоятся президентские выборы, и накануне этой политической кампании разные группы абхазской элиты состязаются за благосклонность Москвы. В программе поездки Владимира Путина в Сухуми встреча с представителями оппозиционных партий, которые критикуют действующего главу Абхазии Сергея Багапша за неверную экономическую политику и неспособность решить ключевые проблемы развития. Обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов беседовал с сопредседателем форума Народного единства Абхазии Астамуром Тане.
Визит Владимира Путина – это, безусловно, важно для нашего народа, потому что с момента его прихода к власти стало принципиально меняться отношение к Абхазии со стороны руководства России. Россия вышла и стала поэтапно осуществлять выход из режима санкций, прекратила оказывать давление на абхазскую сторону и заняла справедливую позицию на переговорах между Абхазией и Грузией. Путин были приняты важные меры по обеспечению безопасности нашего народа, защите его прав, решению многих социальных проблем, которые были порождены вооруженным конфликтом. И по существу признание Абхазии стало логическим завершением политического курса, избранного Путиным. Договор, который был заключен между нашими странами, он носит равноправный характер.
Этот год показал, что есть серьезные разногласия между властью и оппозицией по поводу, в частности, отношений с Москвой.
Нами высказывались претензии некоторым положениям соглашения об совместной охране границ Республики Абхазия. Но эти претензии были адресованы прежде всего руководству Абхазии, которая, на наш взгляд, не смогло достаточно занять аргументированную позицию в этом вопросе, чтобы соглашение носило взвешенный, выверенный характер. После нашей критики президент Медведев поручил Министерству обороны, Министерству иностранных дел при выработке военного соглашения внести корректировки непринципиального характера.
А что вам не нравится в этих соглашениях?
Критика касалась вопросов экстерриториальности и юрисдикции. Не отрегулированы вопросы, связанные с возмещением возможного ущерба, вопросами хозяйственных отношений, которые могут складываться у российских пограничников с населением Абхазии. Кто будет за это нести ответственность? Кто будет платить арендные платежи? Принципиальная наша позиция всегда заключалась в том, чтобы на территории Абхазии было военное присутствие России, которое бы гарантировало нашу безопасность и соблюдение национальных интересов России в регионе.
Представители власти упрекают вас в том, что вы, как они говорят, не всегда последовательны, потому что одновременно обвиняете Багапша и в промосковской позиции, и в многовекторной. Что вы можете по этому поводу сказать?
Мы не делали обвинений в адрес Багапша ни в промосковской, ни в прогрузинской позиции. Мы говорим всегда по существу.
Многие подозревают, что, грубо говоря, боятся, что Россия просто придет и все скупит, и довольно многие оппозиционеры тоже об этом говорят.
Да, и безусловно, такие опасения существуют, поэтому эти отношения должны носить упорядоченный характер. Наше законодательство должно предусматривать преференции прежде всего для граждан Абхазии, потому что мы сейчас в нынешнем своем качестве не можем на равных конкурировать с российским бизнесом. И это, естественно, создает угрозу того, что все основные фонды нашей страны окажутся под внешним контролем. Это не вопрос межгосударственных отношений Абхазии и России. Это вопрос отношения нашей власти к ресурсам, которыми располагает наша страна.
Как вы полагаете, насколько сильно отличаются позиции власти и оппозиции? В чем они видят необходимость России для Абхазии?
Что касается принципиальных вопросов, я полагаю, что серьезных разногласий нет. Мы считаем, что Россия является гарантом нашей безопасности, правовая база наших взаимоотношений. Должна учитывать местную специфику и интересы подавляющего большинства наших граждан. Экономическая зависимость Абхазии от России существует. Практически на 2/3 наш бюджет наполняется за счет российских вливаний. Мы, конечно, благодарны России за эту помощь, но нам хотелось бы, чтобы эта помощь прежде всего шла на осуществление реформ социально-экономической системы, государственной системы, повышение ее уровня, соответствие ее современным стандартам. Наша же власть предпочитает такой экстенсивный советский способ освоения этих средств. По существу это превращает Абхазию в дотационный регион. Я не думаю, что Россия заинтересована в том, чтобы Абхазия паразитировала за счет ее средств.
Обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов беседовал с сопредседателем форума народного единства Абхазии Астамуром Тани. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:15. И на очереди главные новости этого часа. Коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Генпрокуратура просит продлить срок ареста Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву до 17 ноября. Как сообщают РИА Новости, это ходатайство связано с тем, что срок содержания подсудимых под стражей истекает 17 августа. В Ингушетии ведется расследование убийства министра строительства республики. Одна из главных версий следствия – профессиональная деятельность погибшего. Руслан Амирханов был застрелен сегодня в своем рабочем кабинете в Магасе. Организация Amnesty International заявила, что в Чечне идет охота на правозащитников и призвала международное сообщество оказать влияние на Россию с целью добиться справедливого расследования убийств Натальи Истемировой, Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова. «Новая газета» ограничивает работу своих корреспондентов в Чечне. Как объяснил главный редактор этого издания Дмитрий Муратов, решение принято в связи с невозможностью газеты нести ответственность за безопасность своих журналистов в этой республике. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут, а также наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А Сейчас нашу программу продолжит обзор международной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Традиционно мы с вами начинаем обзоры с вопроса «Что пишет о России?».
Я расскажу о публикации в американском еженедельнике «Нью-Йоркер». Это путевые заметки о Сибири. Но сначала несколько слов о других материалах. Английская газета «Таймс» обращает внимание на тот факт, что в Чечне убивают исключительно оппонентов президента Кадырова. В Грозном, пережившем ужасы двух войн, царит атмосфера страха. «Таймс» считает, что соболезнования президента России Медведева остаются пустыми словами. На ту же тему пишет и газета «Индепендент». Я приведу несколько цитат. «Проститься с убитой правозащитницей Заремой Садулаевой пришли ее родственники и друзья. На подходе к ее деревне появился контрольно-пропускной пункт с вооруженными до зубов людьми. По деревне шныряют люди в штатском. Они вглядываются в лица скорбящих, нагнетают атмосферу страха. Если в совершении убийства Кадыров не виноват, то это значит, что он теряет контроль над различными военными и силовыми группировками. Кадыров обещает найти виновных, но родственники убитых не доверяют властям и намерены сами искать убийц». Другая британская газета Daily Telegraph пессимистично оценивает состояние экономики России. Причем, как считает газета, положение только усугубится в случае углубления мирового кризиса.
Ну, Игорь, на фоне этих невеселых публикаций остается и самое время поговорить о Сибири. Давайте вернемся к публикации в «Нью-Йоркере». Что там пишет и кто?
Литератор Иэн Фрейзер, постоянный автор еженедельника, 5 с лишним недель путешествовал по России, главным образом по Сибири. Книга об этом путешествии выйдет в будущем году, а пока «Нью-Йоркер» публикует пространные выдержки из книги. Приведу цитаты. «Для большинства людей Сибирь – это не территория, а фигура речи. В модных ресторанах Нью-Йорка или Лос-Анджелеса Сибирью называют самые дальние столики, предназначенные случайным посетителям. В этом смысле Сибирь сродни Америке. Обе территории – это своего рода конструкции, умозрительные образы». Далее Иэн Фрейзер делает трогательную ошибку. Ссылаясь на автобиографическую прозу Бориса Пастернака «Охранная грамота», он называет последние парты в классе «Камчаткой». Пастернак, конечно, гений метафор, но все-таки выражение «Камчатка» придумал не он. Это так, в скобках.
Ну, Чехов, наверное, придумал, который ездил на Сахалин.
Но вернемся к тексту, опубликованному в еженедельнике «Нью-Йоркер». «Я вырос в разгар холодной войны. В популярной тогда в Америке настольной игре Камчатка была важным стратегическим пунктом. Ее надо было прибрать к рукам. Ну, а над Сибирью наши баллистические ракеты должны были лететь по направлению к европейской части СССР. Сибирь поставляла холод для холодной войны».
Красивая очень метафора, но вот почему американец вообще заинтересовался вдруг Сибирью?
Он вспоминает фильм Куросавы 75-го года «Дерсу Узала». Он называет, кстати, «Дерсу Узала» траппером, который был удостоен Оскара как лучший иностранный фильм года. Иэн Фрейзер замечает, что картина была медлительной и длинной, как путешествие по Сибири. Так вот, его заметки тоже неспешны. Цитирую. «В 1885 году американский журналист Джордж Кеннон исследовал Сибирь. Он интервьюировал политических заключенных и ссыльных. Его книга привела публику в ужас и способствовала свержению царя. Мое восхищение Кенноном во многом подвигло меня на поездку в Сибирь. Мы в Америке любим дорогу. Для нас быть в пути значит быть счастливым и свободным. Дорога, несмотря на одиночество, открывает новые возможности. Для американцев горизонт – это оптимистичные виды на будущее. Но в Сибири я не испытал оптимизма, скорее наоборот. В Сибири дороги ассоциируются с заключенными и каторжанами. Кажется, безнадежность и надежда въелись в здешнюю почву».
Надо сказать, что по сравнению с Кенноном не очень сильно изменился подход к Сибири у современного американского автора, но все-таки это американский автор, и, соответственно, по голливудским, по крайней мере, стандартам должен быть хэппи-энд.
Да, в конце Иэн Фрейзер вместе с двумя русскими друзьями добираются до Тихого океана, и американец пробует из ладони солоноватую океанскую воду. Ну, а его приятель Сергей раздевается и прыгает в океан, чем не хэппи-энд.
Ну, тогда и фильм «Титаник» имеет хэппи-энд. Спасибо, Игорь. Обзор свежий. Свежей международной прессы подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Продолжим разговор о российских событиях на волнах «Радио Свобода». Речь пойдет о ситуации в Ингушетии. Ситуация в этой республике продолжает обостряться. Новое убийство высокопоставленного чиновника. В своем кабинете в Назране застрелен министр строительства Ингушетии Руслан Амирханов. С подробностями и первыми откликами корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Первые данные об убийстве Руслана Амирханова сообщил официальный представитель Управления Следственного комитета при прокуратуре России по Ингушетии Светлана Горбакова. Неизвестный, по ее словам, расстреляли министра прямо в его кабинете, где от полученных ранений он умер. Ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев был лично знаком с Амирхановым. Новость об убийстве его шокировала.
Я говорил всегда, что выбор президента Евкурова — два человека. Все остальные, они не достойны быть на своих местах. Единственно, два человека, которых президент поставил, которые являются истинными ингушами, болеют за свой народ, которые известны в республике как настоящие ингуши, как мужчины, да, как люди, которые будут болеть за свой народ, это был Руслан Амирханов, это министр спорта Руслан Балаев. Я не знаю, что это могло быть, откуда это, кто это сделал. Тут война идет. Непонятно, кто в кого здесь стреляет. Убивают и умирают ингуши. Слава Мухана был достойный сын своего народа. Это был человек слова. Это был человек, который жил в Москве. Это был бизнесмен, которому ничего не нужно было в этой республике, от этой республики. Который не пришел отсюда воровать, а пришел делать, созидать, помогать своей родине, своим братьям.
По одной из версий, пишет Интерфакс, ссылаясь на источник, работа Амирханова могла стать причиной убийства. С приходом чиновника на должность министра строительства Ингушетии начались массовые аудиторские проверки в строительной сфере, в ходе которых было выявлено много нарушений и фактов хищения бюджетных средств, объясняет источник в следственной группе. Этой версии придерживается бывший оппозиционер, а сегодня советник президента Ингушетии Муса Плиев.
Насколько мне известно, у него лично каких-то враждебных отношений ни с кем не было. Поэтому моя личная точка зрения – это его профессиональная деятельность. Дело в том, что в последнее время практически с приходом прошло перераспределение, как бы. То есть проверяли тендеры незаконные, законные, незаконные. Вот так в последнее время стоял вопрос. Поэтому я думаю, что там не обязательно проводить аудиторскую проверку. Достаточно, если пересмотреть тендер, то есть его законность, его выдачи, передачи. Он мог проверить, например, правильно ли ведется ли вообще стройка. Тем более, вы знаете, да, у нас после Дядикова вроде бы у нас 72 завода было построено, Дядиков уже так говорил, а вот мы пришли уже, там никаких 72 заводов не было. Да не было у нас вообще никаких заводов. Я вообще не понимаю, откуда эта цифра, хотя цифра обсуждалась даже на федеральном уровне, я помню, год назад. Я думаю, правоохранительные органы проверят.
Напомним, в Ингушетии за последние месяцы произошло сразу несколько громких убийств и покушений. 22 июня смертник взорвал кортеж президента республики Юнисбека Евкурова. Глава Ингушетии получил тяжелые ранения и только 10 августа был выписан из больницы в Москве. На состоявшейся в этот же день небольшой пресс-конференции президент Ингушетии заявил, что уже готов приступить к работе, но все же будет следовать советам врачей. В ближайшую неделю он проходит курс реабилитации в подмосковном санатории. Еще одно покушение было совершено 10 июля. В Назране убили начальника вневедомственной охраны Карабулака и Сарапила Аздоева. Тремя днями ранее было совершено покушение на начальника экспертно-криминалистического отдела МВД Ингушетии полковника Магомеда Гадаборшева. Через три дня он скончался. 13 июня застрелен бывший министр внутренних дел республики Башир Аушев, а 10 июня убита заместитель председателя Верховного суда Ингушетии Азу Газгиреева. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит московская городская тема. Как сообщила пресс-служба партии «Яблоко», московские власти поддержали ее инициативу о введении системы раздельного сбора мусора и собираются закрепить ее законодательно, рассказывает наш корреспондент Вероника Баде.
В апреле этого года фракция «Яблоко» внесла в Мосгордуму разработанный совместно с «Гринпис» законопроект о внесении изменений в закон об отходах производства и потребления в городе Москве. Согласно этому проекту, в Москве будет вводиться раздельный сбор мусора. Предполагается также запрет на сжигание и захоронение несортированных отходов. Говорит один из авторов проекта Иван Большаков, заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко», член молодежной палаты при Мосгордуме.
Строительство мусоросжигательных заводов в Москве, это во-первых. А во-вторых, решить проблему отходов. Проблему мусора в Москве нужно решать. Но мы считаем, что решать нужно современным способом и экологичным способом. Потому что строительство мусоросжигательных заводов – это прошлый век. Большинство европейских стран отказывается от строительства мусоросжигательных заводов. В ряде европейских стран их строительство вообще запрещено. Если будет принят вот такой законопроект, то практически строительство мусоросжигательных заводов такого большого количества в столице будет не нужно. Достаточно будет одного мусоросжигательного завода, который можно будет реконструировать.
В чем вы видите опасность, которую несут мусоросжигательные заводы для экологии?
Во-первых, мусоросжигательные заводы выделяют диоксины. И это очень вредно для здоровья человека, особенно для здоровья детей. Помимо этих диоксинов выделяется очень много тяжелых металлов, других вредных веществ, которые очень негативно влияют на экологию города и непосредственно на здоровье человека.
А как конкретно будет осуществляться раздельный сбор мусора? Кто его будет осуществлять? Каким образом?
Мы предполагаем, что первоначальную сортировку мусора должны осуществлять сами граждане. Достаточно будет осуществлять вот этот вот раздельный сбор по двум фракциям. Это твердые отходы, которые можно переработать, бумага, металл, пластик, стекло, и жидкие отходы, которые обычно выливают или как-то вот выбрасывают в мусоропроводы. И для того, чтобы это нормально все было организовано, необходимо в каждом дворе поставить несколько контейнеров. Greenpeace в Питере проводил уже такой эксперимент, он был удачный, но в дальнейшем уже на специальных сортировочных станциях этот мусор еще раз сортируется и отправляется на переработку. Мы считаем, что это, особенно в условиях кризиса, сможет отчасти поднять экономику в Москве и развивать малый бизнес, который мог бы на этом зарабатывать деньги и развиваться.
К чему сводятся доводы противников проекта? Об этом Алексей Киселев, руководитель токсической программы Greenpeace России.
Доводы вообще в принципе противников цивилизованного метода обращения с отходами, это не следующие, что, во-первых, население не готово, население настолько дремучее, что никогда в жизни еще никуда не понесет. Второе, что в квартирах москвичей невозможно поставить дополнительные емкости для разделения отходов, что Российская Федерация настолько богата первичными ресурсами, что зачем нам низкокачественное вторсырье, что раздельный сбор, сортировка и обращение с отходами, вот такое ресурсосберегающее, намного дороже, чем просто сжигать.
И как бы вы опровергли эти доводы?
Но эти доводы говорят люди, которые в принципе не понимают вообще, как надо обращаться с отходами. Потому что емкости никакие дополнительные на самом деле не нужны. Вот. А по поводу того, что вторсырье хуже, чем первичный ресурс, ну это вообще говорят люди, которые, по-моему, вообще не понимают сути проблемы в свете того, что по качеству тот же ПЭТ, да, он не меняет своих свойств. Ну, та же пластиковая бутылка, да, будь она из первичного полученного сырья, либо из вторичного, а при этом экономия энергии и выбросов загрязняющих веществ при вторичной переработке намного больше экономит, сокращает и предотвращает. То есть все, что говорится, это вот такие чиновничьи аргументы, которые абсолютно надуманы и непонятно, зачем это делать.
Но в этой сфере, как я понимаю, задействованы немалые деньги. Как вы думаете, реализация законопроекта может встретить серьезное сопротивление?
Безусловно. Сам законопроект, он направлен на то, чтобы эти деньги сэкономить. Там деньги, естественно, намного меньше, да, соответственно, более прозрачная экономика всего процесса. Именно вот прозрачность процесса большая, да, вот это, скорее всего, конечно, вызовет, наверное, протест. Ну, а самое главное, да, естественно, там все стоит несколько дешевле в разы. И понятно, что Москва, которая привыкла осваивать бюджетные средства огромными кусками, это может не понравиться просто потому, что нет масштабности.
Если законопроект осенью будет принят, то уже в следующем году в Москве может начаться раздельный сбор мусора. Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура просит продлить срок ареста Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву до 17 ноября. Как сообщает РИА Новости, это ходатайство связано с тем, что срок содержания подсудимых под стражей истекает 17 августа. В Ингушетии ведется расследование убийства министра строительства республики. Одна из главных версий следствия – профессиональная деятельность погибшего. Руслан Амирханов был застрелен сегодня в своем рабочем кабинете в МАГАСе. Организация Amnesty International заявила, что в Чечне идет охота на правозащитников и призвала международное сообщество оказать влияние на Россию с целью добиться справедливого расследования убийства Натальи Истемировой, Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова. «Новая газета» ограничивает работу своих корреспондентов в Чечне. Как объяснил главный редактор этого издания Дмитрий Муратов, решение принято в связи с невозможностью газеты нести ответственность за безопасность своих журналистов в этой республике. Сегодня отмечается 60-летие Женевских конвенций международно-правовых соглашений о правилах ведения войны и защите жертв вооруженных конфликтов. Международный комитет Красного Креста призвал правительство и вооруженные силы строго соблюдать записанные в конвенциях требования. Мосгорсуд приговорил бывшего главу Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрея Таранова к 7 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток. Остальным 7 подсудимым назначено наказание от 1,5 до 9 лет лишения свободы. В России сегодня вспоминают 118 членов экипажа подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море 9 лет назад. Замглавы администрации президента России Алексей Громов заявил, что письмо Дмитрия Медведева адресовано непосредственно президенту Украины Виктору Ющенко, а не всему украинскому народу. Ранее представитель секретариата Ющенко заявила, что агрессивная тональность обращения Медведева касается не только главы государства и всего, извините, но и всего украинского народа. Вот как раз на тему последней новости о очередном приступе российско-украинских противоречий пойдет речь в следующем материале нашей программы. Владимир Вахненко из Киева, наш корреспондент, расскажет о том, как здесь реагируют на жесткий демарш президента России.
На резкие высказывания Дмитрия Медведева отреагировала руководитель президентской канцелярии, глава политсовета партии «Наша Украина» Вера Ульянченко. Она заявила, что агрессивная тональность обращения российского лидера, по сути, касается не Виктора Ющенко и его политики, а всего государства и всего украинского народа. По словам Ульянченко, оценки Медведева вызывают не только сожаление, но и возмущение по поводу нынешней политической тактики и стратегии Кремля. «Нас не может не беспокоить постоянное антиукраинское зомбирование, которое происходит в России», подчеркнула глава политсовета пропрезидентской партии. Сам Виктор Ющенко до сих пор не выступил с ответным заявлением на обвинение российского президента. И это, по мнению депутата Верховной Рады от «Нашей Украины» народной самообороны Тараса Стецькива, является признаком слабости.
Плохо, что нет реакции президента Украины, как главы государства и гаранта государственного суверенитета. Я считаю, что президенту есть что сказать, не надо никаких эмоциональных реакций, нужно просто дать адекватный ответ на откровенно провокационные заявления российского президента. Вот и все. Заявление Медведева означает переход украино-российских отношений в качественную иную плоскость. Россия приняла, как мне кажется, сознательное решение идти на эскалацию своих отношений с Украиной. И это есть прямое следствие ранее принятого решения о возрождении империи и возвращении постсоветского пространства в свою сферу влияния. Это первый момент. И второй момент. К большому сожалению, российское руководство избрало путь прямого вмешательства во внутренние дела Украины и вмешательства в президентскую кампанию.
По мнению Тараса Стецкева, из обращения Медведева можно сделать вывод о том, что Россия не исключает и силового вмешательства во внутренние дела Украины.
Когда политика Украины, по мнению российского руководства, пойдет не в том направлении, в каком нужно России. Под каким-то надуманным предлогом. Так, как это, например, было в Грузии.
Заявление российского президента прокомментировали многие украинские политики. В том, что оно призвано привести к власти на Украине лояльных Кремлю политиков, убеждены сторонники Виктора Ющенко. В то же время оппозиция называет прозвучавшие из уст Дмитрия Медведева обвинения в адрес украинского руководства объективными. А спикер Верховной Рады Владимир Литвин считает, что обращение российского лидера может привести к новому расколу Украины и будет использовано разными кандидатами в президенты с целью мобилизации электората. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
От событий перейдем к комментариям некоторых из них. В эфире рубрика «Не только политика». Вчера вновь испытывали проблемы пользователи популярных интернет-ресурсов LiveJournal, Twitter и Facebook. Новые сбои в работе блогерских платформ и социальных сетей произошли спустя считанные дни после 6 августа, когда эти сайты не работали или плохо работали несколько часов в связи с атаками хакеров на ресурсы некоего грузинского блогера. О том, что произошло, размышляет Александр Бобраков.
Для меня тоже, что греха таить, блогера со стажем в несколько лет, в этой истории два ключевых слова. Это уязвимость и солидарность. Об уязвимости глобальных информационных систем говорили, конечно, и до того, как упал Твиттер. Атаковали сайты и банков, и органов власти разных стран. Но в случае с живым журналом и Твиттером, ущерб от действий неизвестных пока хакеров одновременно ощутило, пожалуй, больше всего людей за всю историю интернета. Для тех десятков миллионов, что одновременно тщетно нажимали в минувший четверг на кнопку «Refresh», отказ в работе блогерских платформ, субстанций виртуальных, стал грубой реальностью. Что может быть реальнее уродливого изменения сложившегося образа жизни, физической невозможности воспользоваться привычным инструментом связи и самовыражения? Изменить не в лучшую сторону реальность от Аляски до Австралии оказалось до жути просто, и от этой глобальности еще более жутко. И здесь время вспомнить о солидарности, в том значении, в котором употребляет это слово философ Ричард Рорти. Солидарности нас в противоположность им. Мы – это не обязательно те, кто разделяет взгляды, скажем, пользователя Сухуми на российско-грузинский конфликт, но те, кто готов подписаться под следующими словами Рорти. «Дело в вашей способности говорить другим людям о том, что кажется вам истиной, а не о том, что есть истина в действительности. Если мы позаботимся о свободе, истина сможет позаботиться о себе». Это, конечно, применимо не только к интернету, но в интернете последствия покушения на свободу наиболее наглядны. Они сродни изменению будущего после того, как в прошлом была раздавлена бабочка. Одному из пользователей затыкают рот, и пользователи Фейсбука на другом краю земли, собравшийся показать друзьям кадры летней поездки к морю, вдруг оказывается неспособным это сделать. Атака на право одного человека высказывать свои идеи оказывается атакой одновременно на всех остальных. На их право размещать фотографии, сочинять литературные пародии, ругать или хвалить футболистов и политиков, короче говоря, свободно жить. И это ситуация для солидарности. Именно та уязвимость, о которой я упомянул в начале, может, как ни парадоксально, помочь понять, насколько хрупка свобода частной жизни в условиях недостатка воздуха и остро почувствовать себя человеком, а не вирусом и не ботом.
Комментарии Александра Бобракова. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». Итак, еще раз о том, что происходит в интернете, но уже не об атаке ботов на главные, самые популярные сейчас ресурсы, а некоторые другие темы, которые обсуждаются в русской и английской блогосфере.
В российской политической блогосфере родился новый термин «августовский синдром». Именно его обсуждают в дневниках в связи с недавним выступлением видеоблогера Дмитрия Медведева, обвинившего руководство Украины в проведении антироссийской политики и обострении двусторонних отношений. Необычайно популярной среди жижеистов оказалась запись Валерии Новодворской, в которой она интерпретирует президентское видеопослание.
Президент Медведев, подтверждая свою верность параграфам пакта Молотова-Риббентропа, одевшись в черную рубашку на радость покойного Риббентропа, обратился с посланием к украинскому народу, совершенно беспрецедентным хамским посланием, и поставил им на вид, что непонятно, с какой стати они хотят иметь независимую внешнюю политику, хотя являются гражданами Советского Союза и России как правопреемника.
Пользователь HP рассматривает новое проявление августовского синдрома на фоне происходящих в России законотворческих процессов.
Такое впечатление, что некоторые изоляционистские силы нарочно стремятся противопоставить Россию всему миру, поссорить ее со всем ближайшим окружением, сделать из нее пугало и осажденный лагерь. Весьма характерно, что на этом фоне принимается новый закон о том, что теперь для использования вооруженных сил на территории других стран президенту РФ даже не требуется предварительное согласие Совета Федерации. Он может принять такое решение единолично. Таким образом, развязать любую пагубную для страны военную авантюру, подобную афганской.
Проект закона, о котором здесь идет речь, был внесен в Госдуму Дмитрием Медведевым. Он дополняет статью 10 закона об обороне, определяя, что вооруженные силы могут оперативно использоваться за пределами России для отражения нападения на дислоцированных за рубежом российских военных, отражения или предотвращения агрессии против другого государства для защиты граждан России и судоходов от пиратов. Решение о применении войск принимает президент на основании постановления Совета Федерации. Однако закон не требует, чтобы санкция Совета Федерации непременно предваряла введение войск. Как всегда в ЖЖ, тема нагнетания враждебности между Россией и Украиной не обошлась и без шуточной интерпретации. С военно-патриотическим в кавычках заявлением выступил пользователь Object.
Когда Саша Коэн в роли Али Джи интервьюировал генерала Брента Скаукрофта, он спросил его, почему Америка не нападает на Канаду. и пояснил в ответ на удивление генерала: «The amazing thing would be the element of surprise. Them would never expect it». Потрясающим в этом станет элемент неожиданности. Они этого никогда не будут ожидать. Сдается мне, что российское руководство недавно посмотрело это интервью, и нынешняя антигрузинская и антиукраинская кампания – отвлекающий маневр перед взятием Аляски.
Британскую прессу и часть общественности сегодня сильно занимает вечный для демократии вопрос: можно ли с целью спасения человечества или хотя бы одного человека воспользоваться информацией, полученной под пыткой? Речь идет о последних спорах вокруг неких данных, которые британские спецслужбы якобы получили от неких стран, где подозреваемых могли пытать. Джеральд Уорнер в своем блоге на сайте консервативной газеты Daily Telegraph разбирает эту ситуацию, не брезгуя хрестоматийными, даже слишком хрестоматийными доводами и предположениями.
Пытка – главный хит этого месяца для бьющего себя в грудь, истекающего состраданием либерального консенсуса. Эти мастера самобичевания всегда готовы ухватиться за вполне разумную, благородную этическую обеспокоенность и превратить ее в истерику. Цивилизованные народы не практикуют пытки. К счастью, ни один британский агент не был даже обвинен в этом. Нынешние споры сфокусированы сегодня на другой опасности. Британия может извлечь некую выгоду из сведений, полученных от подозреваемого в терроризме, которому некая иностранная держава могла применять пытки. Возьмем гипотетическую ситуацию. Вряд ли она возникнет, но в то же время она не является невозможной. Член террористической ячейки сидит в тюремной камере. Известно, что он имеет сведения об эффектном преступлении, которое вскоре должно быть совершено. Он отказывается говорить. Остановит ли нас мазохистское уважение ценности цивилизации, которую он отвергает, от применения соответствующего давления, чтобы извлечь из него столь необходимую информацию? Или мы вернем его в камеру, угостим ланчем и будем ждать, когда центр Лондона, Бирмингема или Манчестера растворится, поднятый на немыслимую высоту морального превосходства?
В то время как в Британии обсуждают моральные последствия использования пыток, в США продолжают бушевать страсти по поводу предложенной президентом Обамой реформы системы здравоохранения и медицинского страхования. В защиту проекта Барака Обамы выступил известный политический эксперт Стивен Перлстайн. Вот что можно прочесть в его блоге на сайте Talking Points Memo.
Последние атаки республиканских лидеров и их идеологических попутчиков на попытки провести реформу здравоохранения – настолько уводят от сути дела, настолько лицемерны, что могут быть следствием только циничного расчета получить корыстную партийную выгоду. Они стали политическими террористами, которые готовы сделать или сказать что угодно, лишь бы не дать стране прийти к политическому согласию по одной из самых насущных и важных проблем. Конечно, есть и здравомыслящая критика этой реформы, даже никто иной, как ваш покорный слуга, выказывал некоторые сомнения. Но нет ровным счетом никаких причин высказываться в том духе, что президент или соответствующий комитет Конгресса предлагают нечто, что может привести к переходу системы здравоохранения в руки государства. Это очевидная ложь, цель которой – испугать публику и остановить переговоры политиков.
Что же, становится понятным не столько из содержания, сколько из самой интонации, лексики, синтаксиса, приведенных сегодня записей в англоязычной блогосфере. Политическая культура англосаксонских стран решительным образом отличается от того, что мы видим на территории бывшей империи Романовых.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура просит продлить срок ареста Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву до 17 ноября. В Ингушетии ведется расследование убийства министра строительства республики. Организация Amnesty International заявила, что в Чечне идет охота на правозащитников и призвала международное сообщество оказать влияние на Россию с целью добиться справедливого расследования убийств Натальи Истемировой, Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова. «Новая газета» ограничивает работу своих корреспондентов в Чечне, как объяснил главный редактор этого издания Дмитрий Муратов. Решение принято в связи с невозможностью газеты нести ответственность за безопасность своих журналистов в этой республике.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главная тема дня.
Нино Бурджанадзе с спорить с читателями сайта «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
В Москве осталось жить 5 лет. Что дальше?
В блогах «Свободы».
Что думают товарищи по блогосфере о блогере Дмитрии Медведеве?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Нашу программу продолжит экономическая тема. Министерство промышленности и торговли России предлагает поддержать автомобильную промышленность, как и в других странах, за счет финансирования государством замены старых автомобилей. По предварительным планам, автовладелец может получить за старую машину ваучер на 50 тысяч рублей, который он сможет использовать для покупки нового автомобиля, произведенного на российской территории. При этом его общая стоимость не ограничивается. Об этом очередной выпуск «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синенский.
Проект Министерства промышленности и торговли предполагает, что хозяин старого автомобиля должен являться его владельцем не менее 1 года. Речь идет не только о легковых, но и о легких коммерческих автомобилях, то есть всех относящихся к категории до 3,5 тонн. В целом, таких 10-летних машин в России чуть ли не половина всего автопарка. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Михаил Пак.
Структура автопарка в России такая, что порядка 40-45% всех автомобилей приходится на те старше 10 лет. Это порядка 13-14 миллионов автомобилей. То есть, если потенциальные сети автомобилей будут предъявлены по той программе, которая сейчас обсуждается Минпромом, то это достаточно большие деньги, которые, к сожалению, я думаю, что пока у государства их нет. Я не думаю, что, по крайней мере, все эти автомобили будут предъявлены по этой программе, если эта программа действительно будет притворена в жизнь.
Если эта программа будет в итоге одобрена правительством и внедрена на российском рынке, в сторону каких именно моделей будет ориентирован спрос? Правительство, понятно, думает в первую очередь о производстве на АвтоВАЗе. Но ведь покупатели могут обратить внимание и на наиболее доступные иномарки. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Мне кажется, что реализация этой программы приведет к росту спроса скорее на продажу отечественных автомобилей, в частности АвтоВАЗа. Вот эти 50 тысяч, которые получат люди, ну, они могут их использовать в качестве, например, первоначального взноса покупки автомобиля. Допустим, что у них вообще нет денег, да? Вот они приходят в банк, они как первоначальный взнос, там 10-15-20% могут использовать, возможно, этот ваучер. Как правило, банки требуют при покупке машины этот взнос как раз 20%, оставшаяся сумма кредита выдается, значит, на покупку. Это приблизительно укладывается в стоимость машины в районе там 300-400 тысяч рублей, где как раз находится именно продукция АвтоВАЗа. Ну и кроме того, все-таки старые машины старше 10 лет, это в основном регионы, глубинка, там люди все-таки привержены к российским машинам, и кроме того, они легче чинятся. Там много кулибиных, которые способны починить машину самостоятельно, и просто продукция «Лада» ближе, чем какой-нибудь «Форд» или «Рено Логан».
В связи с предлагаемой программой возникают вопросы о том, что будет с теми старыми автомобилями, которые их владельцы сдадут, рассчитывая на 50-тысячный ваучер. В западных странах основные расходы на утилизацию старых автомобилей, как правило, несут сами их производители. Михаил Пак, компания «Метрополь».
Скорее всего, камнем преткновения является то, что в России пока нет достаточной инфраструктуры для того, чтобы эти автомобили либо утилизировать, либо перепродавать, либо делать с ними что-то пока еще непонятно. И другого момента у нас нет, к сожалению, законодательства, которое бы регулировало эти автомобили, то есть как они будут потом продаваться. То есть налогообложение этих операций, к сожалению, пока в России в законодательстве не прописаны. Но в то же время премия за утилизацию, если она будет введена, то она будет введена как минимум через полгода, и, безусловно, за это время можно успеть достаточно многое. Если действительно государство будет заинтересовано в введении премии за утилизацию и организации необходимой инфраструктуры для этого, я думаю, что это будет достигнуто в кратчайшие сроки.
Один из главных вопросов к предлагаемой программе – будет ли 50-тысячный ваучер от государства, по текущему курсу это чуть более $1500, достаточным стимулом для владельцев старых машин в России. Для сравнения, в Германии объем такой компенсации за автомобиль старше 9 лет составляет 2500 евро, то есть $3500. Михаил Ганелин, компания «Тройка Диалог».
Тут надо рассматривать все, наверное, в комплексе. Государство повысило пошлины на автомобили, с одной стороны. С другой стороны, рубль девальвировался, что поддерживает наш автопром. Вот теперь теперь эта мера продвигается. Все эти вот меры, они призваны в целом поддержать продажи автомобилей. Мне кажется, что эта сумма, она интересная. Ее можно будет использовать в качестве первоначального взноса на покупку автомобиля в кредит. Вопрос еще в том, сколько денег выделит само государство на выкуп подержанных автомобилей.
На этот вопрос и предстоит получить ответ правительства. Пока же разработчики программы из Министерства промышленности и торговли предполагают, что уже в 2010 году только в рамках пилотных проектов в нескольких регионах России может быть продано в целом до 200 тысяч новых автомобилей.
Продажи 200 тысяч автомобилей в год предполагает, что, соответственно, 200 тысяч машин сдадут. То есть, во-первых, государство должно выделить порядка 10 миллиардов рублей, чтобы такое количество машин купили. Если говорить, насколько это большая цифра или маленькая, приблизительно в этом году, например, в 2009, в России будет продано порядка 1 миллиона 700 автомобилей. Соответственно, 200 тысяч – это порядка 10-13%. В принципе, это реальная величина. Я не могу сказать, что она колоссальная. Но, опять же, она даст поддержку рынку. Еще одно из комплекса тех мер, которые делает правительство.
Михаил Пак, компания «Метрополь».
Безусловно, ее успешность будет напрямую зависеть от тех параметров, которые будут установлены в этой программе. На данный момент те 50 тысяч рублей, о которых сейчас идет речь, на мой взгляд, они пока все-таки недостаточны для того, чтобы оказать рынку сильную поддержку. Но, с другой стороны, поддерживающим фактором будет также и то, что, начиная, скорее всего, с середины, с конца 2010 года, мы можем наблюдать подъем продаж автомобилей, и вкупе с этой программой это может максимальный эффект иметь.
В Германии, где программа государственного финансирования замены старых машин на относительно недорогие новые оказалась самой удачной в Европе, в июле объемы продаж новых автомобилей оказались почти на 30% большими, чем в июле прошлого года, а в июне этот рост превышал 40%.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении этого часа нашей программы очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Немецкие правоохранительные органы в разных городах недавно внезапно провели серию обысков в публичных домах, только начавших работу по новой системе Flat Rate, что на русский можно перевести как «все включено». О том, какие бурные общественные дебаты сейчас проходят в Германии по этому поводу, рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Точных сведений о числе работающих в стране проституток нет. Считается, что их примерно 400 тысяч, и что более половины из них иностранки, как правило, из Восточной Европы, но есть девушки из Таиланда и африканских стран. Финансовый и экономический кризис, да и конкуренция как таковая, заставили владельцев борделей искать новые модели для привлечения клиентов. Мужчина-клиент проститутки по-немецки называется «фраер». И вот более года назад до сведения фраеров была доведена реклама новых моделей борделей – Flat Rate Бордель. Открывшиеся в Германии 4 Flat Rate Борделя под названием Pussy Club предлагают за 70 евро днем и за 100 евро вечером All Inclusive. Столько женщин, сколько хочешь, столько раз, сколько хочешь, плюс напитки, массаж и прочее. Кто изобрел эту модель? Не владелица, но управляющая всеми четырьмя борделями 25-летняя Патриция Флораю утверждает, что она. Говорит Патриция Флораю. Конечно, мужчина имеет право на секс у нас столь часто, сколько он хочет. Но вопрос, сколь часто он может. При флэт-рейт для телефона я могу разговаривать 24 часа в сутки, так как болтать не является таким уж трудным делом. Но находиться в наших комнатах 6 часов подряд не сможет. Может, никто. В борделях в две смены работают в основном девушки из Румынии. По словам хозяев, им гарантирован дневной заработок в 100 и вечерний в 200 евро. Местное начальство обвиняет владельцев новых борделей в сокрытии доходов, в использовании девушек без права на жительство в Германии или без разрешения на работу. Но главное – в нещадной эксплуатации. Говорит Патриция Флораю. Что я могу по этому поводу сказать? Для меня эксплуатация – это тогда, когда кому-то не платят за труд. У нас это не так. Девушки предлагают услуги и получают за это деньги. Обе стороны, то есть бордели и сами девушки с одной стороны, и фраера с другой, вроде бы довольны. Хор самих девушек на ломаном немецком языке утверждает, что все хорошо. хорошо, что они всем довольны и что сама модель снимает важную негативную составляющую в работе борделей традиционного типа – конкуренцию. И вот на все четыре борделя в конце июля был совершен наезд по полной программе. Обыски производили совместно представители различных служб – полиции, налоговой инспекции и санитарной службы. Меня, честно сказать, позабавили формулировки представителя полиции Петра Хёнле, говорившего о целях обысков и облав. Для того, чтобы получить фактическую информацию о том, что действительно на этом объекте происходит, каковы условия, как посетители действуют, в каких помещениях и в каких масштабах они совершают свои действия. И в этом смысле, я думаю, мы хорошо поработали. Два борделя в земле Баден-Вюртемберг были временно закрыты по причине антисанитарии. Два других, один из них в Берлине в районе аэропорта Шенефельд, продолжили свою деятельность. Двое владельцев борделей в Баден-Вюртемберге, оба из Румынии, временно арестованы и находятся в следственном изоляторе. Но они почти наверняка отделаются только штрафами. Управляющий борделями Патриции Флораю также грозит штраф за административное нарушение. Претензии стражей порядка озвучил представитель прокуратуры Штутгарта Андреас Туль Эперлейн. Госпожа Флораю делает рекламу на том, что уверяет, что ее девушки всегда получают деньги, получают за одно только присутствие. Об этом говорится на странице борделя в интернете, об этом пишется в заявлениях для прессы. Но по нашим сведениям, там есть нелегально работающие, и многие сотни тысяч евро проносятся мимо казны, так как не заявляются как доход. Может быть, это и так, но доказать в суде это будет трудно. Очень возможно, что за атакой на флет-трейд бордели стоят коллеги-конкуренты. Газеты пишут, что в процессе обысков и облав были выявлены порядка 30 румынок без разрешения на работу. Но, в принципе, его несложно оформить, так как Румыния – член Евросоюза.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер, и эта история поучительная завершила информационные часы «Времени свободы». Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Опять, как и во все последние дни, большая часть выпуска посвящена кавказским темам. Убит министр строительства Ингушетии Руслан Амирханов. Владимир Путин проводит визит в Абхазию. Продолжается расследование убийства правозащитников из Чечни. К сожалению, пока безрезультатно. Вот об этом будем говорить в первой части итогового выпуска программы «Время свободы» и о других некоторых важных темах дня. Обо всем этом 20 часов 7 минут, как обычно.
Спасибо, Андрей. А кавказскую тему продолжит наше радио через 10 минут. Программа «Время гостей». В гостях у Виктора Лизункова, петербургский историк, автор нескольких книг об истории завоевания Кавказа России, Яков Гордин. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами нашей программы работали продюсеры Лина Ширяева, Оксана Панье, Андрей Амочкин. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Свободу Аун Сан Суджи.
За нами цель уходит эти убийцы, за каждым правозащитником.
Очередное гнусное преступление. Ответственность лежит, безусловно.
Около 900 литовских большегрузных машин пятые сутки стоят по обеим
сторонам. Из 11 взорванных итальянцев чудом выжил тогда только один.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.